Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В предыдущих выпусках нашей программы мы начали разговор о 1918 году, о становлении в России новой власти, нового режима. А вот сегодня, чтобы лучше разобраться, что за люди пришли тогда к власти, кто в 18-м создавал этот новый политический режим, давайте вернемся немного назад. О большевиках существует много легенд. Сами они, как правило, вспоминали и рассказывали о себе хвалебное. Но зачастую просто не понимали, как на самом деле могут выглядеть те обстоятельства и качества, которыми они гордились. С образцом сочинений такого рода мы сейчас вас познакомим. Это воспоминания некоего Гандурина.
Гандурин был большевиком из Иваново-Вознесенска. Весной 1907 года он был выбран делегатом на 5-й съезд РСДРП. Воспоминания его именно об этом, о поездке на съезд. Но я предлагаю поговорить не о самом съезде, потому что самое интересное у Гандурина – это впечатление от заграничной жизни, которую он, как и многие из делегатов, увидел впервые.
Для кого миновала чаша принудительно обязательного познания курса истории партии, и тех, кто уже подзабыл все это, скажу, что именно Пятый съезд дал своим делегатам совершенно особые возможности – прежде всего, в плане международного туризма. Изначально провести съезд планировали в Копенгагене, но датские власти, обнаружив на своей территории группу странного нездешнего вида пришельцев, распорядились, чтобы пришельцы эти в 12 часов покинули Данию. Тогда те поехали в небольшой шведский город Мальмё. Но и оттуда тамошняя полиция весь этот табор выдворила, правда, на этот раз дав им 3 дня на сборы. После этого было решено перебраться в Лондон, где в итоге съезд и прошел. Так что делегаты поездили по Европе вдоволь.
Съезд работал в Лондоне с 30 апреля по 19 мая по русскому старому стилю. Но давайте начнем сначала, с отъезда. Ехали через Москву в Петербург, оттуда в Финляндию и дальше морем в Данию. Гандурин ехал в паре с известным большевиком Бубновым.
В Москве отправился на явку в общежитие каких-то женских курсов за получением явки в Петербург и за инструкциями для дальнейшего путешествия. По получении всего этого мы в этот же день все с тем же товарищем Бубновым выехали. На Николаевском вокзале были уже и другие товарищи, пробиравшиеся в Питер. Работники партии имели в то время какой-то специфический вид, и хотя в целях конспирации съездовцы старались придать себе вид благонадежный и, по возможности, респектабельный, все же многое выдавало их. Их рваные ботинки или порыжевшая, потерявшая форму шляпа, или же неизменная черная рубаха. Помню одного из московских большевиков, сидевшего за столиком с какой-то изящно одетой дамой. Товарищ этот был в новом костюме, но сапоги его разевали рты, а рубашка была затертой и полинявшей. Вообще, надо заметить, что заботы о внешности и костюме были тогда преданы анафеме и презирались. И даже по необходимости, в целях конспирации, немногим удавалось привести себя в человеческий вид. Не умели этого делать. Помню, какое впечатление произвел один из товарищей рабочей сельской фабрики. Он сел в поезд, выйдя прямо из фабричного корпуса, небритый, всклокоченный, со следами краски на лице и шее, с узелком в руках, где у него были еда и табак. Спутники его говорили, что этот товарищ ни за что не хотел конспирировать. И во всех наших дальнейших скитаниях и переездах товарищ не расставался ни со щетиной на подбородке, ни со своим узелком.
Вы знаете, ведь когда читаешь, что съезд РСДРП состоялся там-то и там-то, за границей, на нем присутствовало столько-то делегатов, и хочется себе представить, а как, собственно, все это делалось, как они туда ехали? Ведь среди них было много рабочих, не знавших иностранных языков, много нелегалов с фальшивыми или чужими паспортами. Как они пересекали границу? Что дальше делали? Гандурин как раз о таких вещах и рассказывает. Из Петербурга в Финляндию они ехали поездом. Главное было благополучно миновать границу с Финляндией.
Финляндия тогда входила в Российскую империю, но там были свои порядки, гораздо более свободные, чем в России. Русские революционеры этим широко пользовались.
Как раз когда Гондурин и другие делегаты ехали в поезде, в Финляндии праздновали 1 мая. Из окон поезда они видели сцены, совершенно невозможные в России. На станциях демонстрации с красными флагами, в вагон входили празднично одетые финны. Делегаты и там, и дальше в Европе испытывали смешанные чувства. С одной стороны, очень хотелось пользоваться свободой. С другой, опасались присутствия замаскированных шпиков, агентов царской полиции. Когда, наконец, сели на пароход, плывущий в Данию, победило желание расслабиться и бросить бдительность.
Мы ехали как пассажиры третьего класса и помещались в трюме. Конечно, никому не хотелось торчать под палубой, все были наверху. Начался шум. Спорили, группами наседая на меньшевиков. Делегация Спилки затянула песню, некоторые дурачились. Через несколько часов езды все эти опасные и злонамеренные, по терминологии охранки, революционеры, среди которых были публицисты, депутаты Думы, ученые, превратились в ораву кричащих, поющих и неистово дурачащихся буршей. Один из старых меньшевистских публицистов, Мартынов, орал во все горло наступавшим на него молодым беком. «Чего вы от меня хотите? Я меньшевик и умру под меньшевистским забором». Капитан, финн, его помощник и еще какие-то иностранцы, сдержанные и респектабельные, с немым изумлением посматривали на буйных пассажиров. А мы с торжеством стаскивали с себя крахмалки, пели и бесновались».
Когда прибыли в Копенгаген, все разделились на небольшие группы, каждая во главе с товарищем с языком, и пошли селиться по заранее намеченным организаторами отелям.
Надо, Оля, пояснить нашим слушателям, мелькнувшее только что в тексте слово «беки». В партийной переписке, возможно, для конспирации, названия фракций «большевики» и «меньшевики» писали сокращенно через черточку «беки». «Мэки». Отсюда и пошел у них сленг называть друг друга, да и себя самих, «бэками» и «мэками».
В ожидании начала работы съезда мы знакомились с городом. От Копенгагена у меня осталось впечатление, как от чистенького, веселого, полного зелени города. Его чистота и откормленный здоровый вид публики, наполнявший улицы, изящество костюмов резко бросались нам в глаза. Помню, был праздник бедных. На улицах города сновали толпы разодетых граждан, дамы подсовывали проходящим кружки в пользу бедных, продавались цветы. Шумно, весело, красочно было в городе. Понятен был нам глубоко буржуазный дух этого праздника. Но мы завидовали датчанам, завидовали до боли. Как бы то ни было, а в этом быту, в обычаях, нравах, характере народа мы чувствовали какой-то минимум гражданской свободы. Неприятно поражали вечера. Мимо ярко освещенных окон многочисленных кафе сновали разряженные проститутки. Эта проституция, разодетая, раскрашенная, как будто торжествующая, назойливо лезла в глаза.
Это довольно интересное замечание, заставляющее задуматься над причинами раздражения товарища Гондурина. Дело, думаю, не в каком-то особом пролетарском пуризме. И в Москве, и в Питере большевики могли видеть не меньше тружениц постели, нежели в Копенгагене. Похоже, борца за свободу и всеобщее счастье огорчает не наличие в Копенгагене публичных женщин, а их свобода и благосостоятельный вид.
Делегаты прибывали, селились по отелям небольшими группами, сильно конспирировали, но эта конспирация оказывалась все более и более призрачной. Съезжалось народу гораздо больше, чем рассчитывали видеть на съезде верхи. Должно быть, уже не хватало дешевых отелей для размещения. Помню, группа делегатов поместилась в одном из отелей, находившихся в центре города. Это было далеко не конспиративно. Делегаты среди респектабельных клиентов отеля не могли не наводить на размышления и администрацию, и прислугу. Как ни старались мы не отличаться внешностью от датчан, ничего из этого не выходило. Слишком уж убоги были наши костюмы, да и нельзя перекроить лица и особенных фигур наших делегатов-рабочих. Наконец явились делегаты из Кавказа. С этими уже ничего нельзя было поделать никакими крахмалами. Большинство из них явилось в папахах и шубах. Как жители юга, они не решались ехать налегке. Лица у некоторых из них были таковы, что и нам при виде таких физиономий делалось не по себе.
Вот здесь стоит отметить, что в числе кавказских делегатов был пользовавшийся в то время и на Пятом съезде тоже совсем не кавказской кличкой Иванович, уже к тому времени довольно крупный большевик в Тифлисе и Баку, известный как Коба или Сосо. Кличку Сталин он взял себе несколько лет спустя. Впрочем, ни в одном мемуарном рассказе или полицейском описании внешности и ни на одной фотографии он не замечен в папахе и бурке. Он носил всегда европейский костюм, пиджак, шляпу, брюки на выпуск.
Иванович тогда был известен только на Кавказе, ну и Ленину.
В Копенгагене многие делегаты впервые воочию увидели Ленина. Гондурин пишет, что внешность вождя их даже разочаровала, оказалась совсем неэффектной. Зато потом в Лондоне на них произвел впечатление Троцкий. Вот тот действительно смотрелся картинно, как настоящий вождь.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы рассказываем о том, как весной 1907 года собирался 5-й лондонский съезд РСДРП. Один из депутатов, большевик Гондурин, написал записки. Самое интересное в них – впечатление от поездки. Русские социал-демократы, марксисты, стремившиеся разрушить буржуазный строй. За границей сталкивались и знакомились, собственно, с этим самым буржуазным миром. Когда участников съезда выслали сначала из Дании, потом из Швеции, и они ехали снова через Данию в закрытых вагонах, датские социал-демократы выходили их приветствовать со знаменами и музыкой. Но нравы и поступки европейских соратников тоже оказались для русских совершенно неожиданными. В городе Эйсберге, откуда они должны были отплыть, их встретила демонстрация местных социал-демократов, трактирщиков и хозяев отелей. С речами, знаменами. Разобрали их к себе по отелям, угощали, пили с ними. Русские думали, бесплатно, раз так приветствуют. Но наутро им предъявили счета, причем, как им показалось, завышенные. Они были шокированы.
Трактирщики нас возмутили. Мы не могли понять этих господ, и весь социал-демократический декорум, знамена, речи сразу потеряли в наших глазах всякую привлекательность. Мы видели в них только жуликоватых кабачиков под шумок социалистической болтовни, ловко обделывавших свои трактирные дела. Мы знали, конечно, что в рядах европейской социал-демократии были люди со средствами и буржуа по положению, но особенно над этим не задумывались, так как полагали, что важна прежде всего та роль, которую член партии в ней играет. Когда мы уселись на пароход, трактирщики опять явились со своими знаменами и оркестром, и один из них обратился к нам с напутственной речью. Большинство делегатов отвечало на эту речь самыми крепкими российскими словами. Но один из делегатов был уполномочен ответить и говорил что-то трактирщикам по-немецки. Те похлопали.
Сегодня наш собеседник, доктор исторических наук, специалист по истории российской социал-демократии Исаак Соломонович Розенталь. Скажите, пожалуйста, вот что. В конце 18-го, начале 19 века молодому дворянину для завершения образования полагалось совершить заграничное путешествие. Считалось, что это чрезвычайно расширяет кругозор. Русские революционеры, среди которых были, конечно, и весьма культурные, образованные люди, были и те, кто подолгу жил в Европе и в эмиграции, но ведь была же и масса простых партийцев, выходцев из рабочих, людей со скудным образованием. Не будь партийного съезда, многие из них этой заграницы, может, так бы и не увидели никогда. Но насколько их кругозор менялся от таких поездок?
Такие мимолетные наблюдения мало что. Ну, конечно, они значили. Кое-что они там увидели. Конечно, они поразились, насколько это не похоже на российскую жизнь. Но отсюда они делали выводы, ну, скажем, двоякого рода. Ну, во-первых, они, так же, как Ленин, кстати, человек куда более образованный, видели прежде всего контрасты, которые действительно имели место между бедностью и богатством. Это легко было увидеть, А второе, они исходили все-таки из того, что в России многое должно быть так, как в странах Запада, по части свобод. Все это было заключено в программе РСДРП. Этого они добивались, вот это они увидели воочию, в определенной мере, конечно, очень небольшой. Это была их ближайшая цель, и они в ней утвердились.
Еще, могли ли они увиденное воспринимать непосредственно, или все, что они видели, ложилось у них в заранее готовую классовую схему?
Но, насколько я представляю, все-таки каких-либо существенных изменений их взгляды не претерпели. Если говорить о эволюции социал-демократии в России, то все-таки основное содержание этой эволюции пока что лишь вопросы тактики. Что касается целей, то они оставались неизменными. Точно так же и представление о том, что Запад ушел вперед, что там рабочие более свободны, и к этому надо стремиться и в России. Так что сами по себе эти впечатления никак не корректировали их взгляды.
Ну вот наши делегаты добрались наконец до Англии.
Мы высадились в Гервиге. Ни прогуливавшийся вдоль перрона Бобби, ни многочисленные англичане, ожидавшие поезда, не обратили на нас ни малейшего внимания. Это нам понравилось. В то время как в Дании на нас таращили глаза, здесь нас просто не замечали. Не заметили даже кавказцев с их папахами, шубами и плащами. Наши представители купили и раздали всем билеты. Пришел поезд, и мы помчались в Лондон. Если Финляндия и Дания произвели на нас, Иваново-Вознесенцев, известное впечатление нравами и благоустройством городов, то Лондон и вообще все, что мы видели в Англии, нас буквально-таки ошеломило. Когда мы выскочили из поезда, подлетевшего к лондонскому вокзалу, нас ошеломил шум и рев паровозов, крики носильщиков и стремительное движение уезжавших и приезжавших пассажиров. Улицы показались нам тоже очень незаурядным зрелищем. Бесконечные потоки людей на тротуарах, колоссальные витрины магазинов, льющие целые реки электрического света, двухэтажные вагоны трамвая, автобусы — все это, окутанное прозрачным, светящимся от огня туманом, сливалось в какую-то грандиозную фантасмагорию, подавляло и уничтожало нас. Самой диковинной показалась нам подземная железная дорога. Под предводительством товарища, встретившего нас на вокзале, мы спустились вниз на станцию. Стоим на платформе, освещенной довольно слабо. Справа и слева зияют черные, точно какие-то адские пасти, дыры туннеля. Вдруг с бешеным грохотом влетает весь в огне, точно охваченный пожаром, электрический поезд. Быстро хлопают дверцы вагонов, кондуктор коротко, резко, как-то по-птичьи выкрикивает название станции, мы вскакиваем в вагон. Огненный зверь срывается с места и бешено мчится среди непроницаемой тьмы. Но вот впереди мелькает свет. Мы мчимся уже по мосту над улицей. В Лондоне все грандиозно.
При всем при том, Гандурин постоянно обращал внимание на то, что позднее советские публицисты стали называть контрастами капиталистического мира. Лондонские уличные оборванцы Иваново-Вознесенцев тоже ошеломляли.
И наш первый ночлег в Лондоне был необычен. Ночевали в одной из лондонских ночлежек. Мы сидели в огромной столовой за дубовыми столами. Помню, на стенах висели какие-то немудрящие картинки, и под ними шпалерами возле всех четырех стен стояли босяки и жадно следили за каждым нашим движением. Бросал ли кто-нибудь из нас окурок, эти люди с ловкостью голодных собак хватали его, отталкивая друг друга. Вставал кто-нибудь из-за стола, оставляя в тарелке недоеденный, далеко не вкусный сюп. Подле тарелки завязывалась буквально-таки звериная грызня. Их было много. Старые с красными от пьянства лицами, с трясущимися руками, молодые, коренастые, сильные и с каким-то особым хищным блеском глаз. Все они производили жуткое, неотразимое впечатление. Я был подавлен этим зрелищем. В своем Иванове я видал всякие виды, но таких людей, людей одичавших, полузверей, я встретил впервые. Для меня было ясно, кто эти люди. Большинство из них честно работали, пока безработица, болезнь или еще что-то не выбросили их за борт жизни.
Я думаю, Оля, наши слушатели уже недоумевают. А что русских социал-демократов занесло в ночлежку? А дело в том, что к тому моменту в партии нарастал финансовый крах. Все эти переезды делегатов из страны в страну исчерпали партийную казну. и теперь надо было экономить. В разгар съезда деньги и вовсе кончились. Пришлось через Максима Горького искать срочно заем, чтобы завершить заседание и отправить делегатов по домам.
В Лондоне делегатов поселили уже не в отелях. Нашли квартиру в дешевом квартале.
В этот же день подавляющее большинство съездовцев поселилось в Уайтчепеле, в квартирах эмигрировавших в разное время из России евреев. Русский язык здесь мы слышали на каждом шагу. Мы поселились с товарищем Любимовым в квартире портного. Комната была не дурная. Плохо было то, что наш хозяин, живший когда-то в России, совершенно забыл русский язык. Он был членом тред-юниона. По внешности выглядел англичанином и жил в довольно культурной обстановке. Здесь я воочию убедился, что квалифицированные рабочие в Англии имеют пианино и учат музыке детей. Хозяин имел девочку, которая каждое утро играла гаммы. Как это было не похоже на нашу Иваново-Вознесенскую жизнь, грязную и пыльную.
Конечно, большевики были разными. Но ведь таких, как Гондорин, было немало. Он, кстати, позднее, в 20-е годы, написал несколько пьес, рекомендованных к постановке в рабочих клубах. То есть Гондорин проделал некую эволюцию, чему-то, в общем, научился. И вот какой вопрос у меня сейчас к нашему гостю, Исааку Соломоновичу Розенталю. Ну, допустим, Гондорин, участник съезда, был более-менее типичным большевиком средней руки, так сказать, провинциальным рабочим. 10 лет спустя эти люди оказались партией власти. Как изменились они сами за эти 10 лет? Поднабрались опыта и образования? Насколько они, захватив через десятилетия власть, сохранили в себе те качества, которые зафиксированы в записках Гондорина во время партийного европейского круиза? И как все это сказалось, да и сказалось ли, на их управлении страной?
Ну, нужно иметь в виду, прежде всего, что после 1907 года, после окончания революции, произошло резкое сокращение численности всех революционных партий. Да всех партий, даже и либеральных тоже. Это относится и к рабочим тоже. Все разговоры, которые тогда вели, что отхлынула интеллигенция, неверны. Интеллигенты и рабочие уходили из партии. Почему? Не только потому, что кончилась революция, а потому что развитие России, как бы не оценивать степень модернизации России, все-таки эта модернизация во многом соблазняла, в том числе и рабочих, плоды этой модернизации, стремление как-то вписаться, интегрироваться в эту действительность, получить образование. Тяга к знанию, жажда знания – это всеми признается одна из ведущих тенденций этого времени. Поэтому говорить о том, кто же пришел к власти в 1917 году, нужно, учитывая, что партия изменилась. И в 1918 году Ленин говорил, что большевики, которые были в партии до февраля 1917 года, это тончайший слой не более 7%. Так сказать, что оставалось неизменным, было стремление к революции. Можно сказать, что это стремление осуществилось. Революция рассматривалась эсхатологически, как некий переворот, который все изменит, так сказать, страшный суд. Вот этот страшный суд и осуществился, именно так, как представляли себе. И быстрее шепчеволи поезд, мчится в чистом поле, и быстрее шепчеволи поезд, мчится в чистом поле, мчится в чистом поле.
Собирая весной 1907 года делегатов на партийный съезд, руководители РСДРП меньше всего, конечно, думали о том, чтобы показать им Европу. Но большевик Гондорин в своих воспоминаниях о, так сказать, туристических впечатлениях написал больше, чем о самом съезде. Это был немаловажный для него опыт, и не только для него. Другой участник того же съезда, Иосиф Джугашвили, тоже ведь знал Европу только по поездкам на съезды или к Ленину, В одной из них он задержался в Вене, писал статью по национальному вопросу. После революции, став диктатором, Джугашвили, Сталин, за границей практически не бывал, а если и бывал в Тегеране, в Потсдаме, то не покидал свои резиденции. Все его личные, непосредственные впечатления о внешнем мире – это увиденное тогда, в коротких конспиративных поездках. Вопрос о том, насколько этот ограниченный личный опыт сказался на его внешней политике, требует дополнительного изучения. Так же, как и другой, насколько сказывается на ней тяга к зарубежным турне нынешних властителей России. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор исторических наук Исаак Розенталь. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анады до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу